Скрипнула дверь, и из ближнего подъезда наружу выползла сухая согбенная старушка. Подняла голову и застыла, уставившись на Белова. Тяжелую дверь она машинально придерживала рукой, но та уже закрывалась, подтягивая за собой и старушонку. Антон понял, что это его единственный шанс, и другого не будет. Сжав зубы, он подбросил вверх здоровую ногу и со всей силы ударил сержанта в пах. Патрульный взревел и согнулся пополам. Белов вскочил и, хромая, метнулся к подъезду, зажимая ладонью рану в бедре. Он проковылял мимо старушки, на лице которой медленно созревало удивление, ворвался в подъезд и дернул дверь на себя. Тяжелая железная дверь захлопнулась за ним, но тут же затряслась от рывков снаружи. «Сейчас выбьют из старушки кот и догонят», — подумал Антон. Он тяжело побежал вверх по ступенькам. Рубаха и джинсы промокли от крови. Каждый шаг давался ему с неимоверным трудом. Выбраться бы наверх. Может, по крышам смогу уйти. Но на последнем пролете Антон понял, что выбраться ему не удастся. С двумя такими ранами он не сможет скакать по крышам. Под ногами у него собралась темно-красная лужица еще немного, и он потеряет сознание от потери крови. Сверху раздался шорох. Белов поднял голову и увидел на лестнице, ведущей на крышу, сизого, косматого бомжа. Тот сидел в окружении объедков с непонятным выражением, глядя на кровавый след, остававшийся за Антоном. Люк над ним был приоткрыт. Антон шагнул к бомжу, но это движение лишило его последних сил. Снизу загрохотала распахнутая дверь. «Они поднимутся сюда. Сперва закончат со мной, а потом и мужичонку уберут, как ненужного свидетеля». Вцепившись в перила, чтобы не упасть, Белов выдавил, обращаясь к бомжу. «Беги, отец!» Секунду бомж смотрел на него, не мигая, а затем, правильно поняв предупреждение, вскочил и с кошачьей ловкостью исчез в открытом люке. Антон обвел взглядом квартиру на лестничной площадке в слабой надежде на чудо, которое спасет его, но в глубине души зная, что чудо не случится. И вздрогнул. Тамбурная дверь справа была приоткрыта. В щель виднелись старые разношенные туфли. Снизу приближался топот, и Белов, собрав остатки сил, ввалился в тамбур, неслышно прикрыл дверь и сполз вниз, придерживая дверную ручку. Чертова дверь запиралась ключом, а не засовом. Ему оставалось только тянуть ее на себя, чтобы снаружи казалось, будто она закрыта. «Если снаружи дернут, мне конец». Преследователи добежали до пятого этажа и остановились в растерянности. «Куда он делся?» — мрачно спросил один. Белов услышал тяжелое сопение так хорошо, будто его и убийц ничего не разделяло. «На крышу ушел», — догадался второй. «Вон, глянь!» Металлическая лестница загремела. «Наверх побежали», — облегченно подумал Антон. На глаза наползала вкрадчивая серая пелена. Он выпустил дверь, нажал поочередно две точки на висках, и в глазах прояснилось. Он знал, что это временный эффект, которого хватит не больше, чем на 5 минут, но те двое, что выскочили сейчас на крышу, должны были вернуться еще раньше. Стоило им только убедиться, что его там нет. «Значит, у меня минуты полторы. Не больше». Антон оглядел квартирные двери, выбрал ту, где замок был проще, и, скривившись от усилия, вытащил из кармана джинсов отмычку. Пальцы у него дрожали, он попал в личинку замка только с третьей попытки. Замер, нащупывая язычок, и надавил. Замок щелкнул, открываясь. Но прежде чем войти, Антон подтащил пыльный коврик к тому месту, где он сидел, и бросил на пол, маскируя кровавый след. Оказавшись в квартире, он закрылся изнутри. Цепляясь за стены, добрел до ванной комнаты. Шкафчик с лекарствами оказался там, где он и предполагал. Антон стащил себе одежду, сорвал пояс с бриллиантами, разорвал зубами упаковки бинтов и прижал полотенце к ране в бедре. С плечом можно было разобраться и потом, а вот эта дыра тревожила его всерьез. Разбросав пузырьки, он раскопал обезболивающее и проглотил сразу 5 таблеток, запив их водой из-под крана. «Пуля, похоже, задела артерию. Если не остановлю кровь, считай труп». Антон отбросил в ванну намокшую от крови тряпку, вылил на рану 2 пузырька хлоргексидина и схватил 2-е полотенце. Наложив импровизированную повязку, он сполз на пол и прислонился спиной к стене. Надо было заняться раной в плече и царапиной от ножа, но у него не было сил. Надо было добраться до телефона, но даже мысль о том, что он должен подняться и куда-то идти, вызывала усмешку. Внизу во дворе раздались громкие крики. Даже сидя в ванной комнате, Белов слышал, как пронзительно завизжала женщина. Неужели эти двое пришили старушку? Он бросил взгляд на повязку. Кажется, кровь ему удалось остановить. Теперь нужно возместить кровопотерю. Но в этой аптечке не было ничего, что могло помочь ему. «Подожду хозяев, спрошу у них», — с мрачным юмором подумал Антон. В такую переделку попадать ему еще не доводилось. Первый раз за 2 года работы он был настолько близок к смерти. Но отчего-то мысль об этом не вызвала у Белова особого ужаса. Жил бестолково. Да и сдохну тоже, не смертью храбрых. Антон чувствовал не страх, а досаду. Ему помешали качественно сделать его работу. Правда, половину груза он сохранил, но что толку, раз он не в состоянии доставить его? Он уселся удобнее, привалился спиной к прохладному кафелю. Надо бы поменять повязку. Поменять. И позвонить своим. Вот только бы добраться до телефона. Где в этой квартире телефон? Боль ушла. Но вместо нее нахлынула слабость. Нехорошая, опасная, как сон в зимнем лесу. У Антона не осталось сил противиться ей. Не спать. Беззвучно, одними губами приказал он себе. И провалился в забытье. Человек, представившийся Антону сержантом Спиридоновым, в эту секунду находился в 5 кварталах от старого дворика, и машина стремительно уносила его все дальше. Он прижал трубку к уху и, дождавшись ответа, сказал: «Все готово». «Обошлось без осложнений». Сержант сделал паузу перед ответом, и она не осталась незамеченной. «Что такое?» — рыкнули ему в ухо, и он, поморщившись, отодвинул телефон. Напарник сочувственно глянул на него и отвел глаза. «Груз у нас, а об остальном я хотел бы доложить, когда приедем», — собравшись с духом, предложил Спиридонов. «Идет. Жду тебя через 30 минут». В трубке раздались гудки отбоя. Сержант, которого на самом деле звали Игорем Савушкиным, нервно скрипнул зубами. Ехать до шефа оставалось не меньше 40 минут, а по московским пробкам и все 30 минут. «Через 30 минут, значит, ждет», — пробормотал он и наклонился к шоферу. «Давай не по кольцу, а напрямую. Не то с нас головы снимут». Машина вильнула вправо на перерез потоку, бесцеремонно подрезая другие автомобили, и, вызвав за собой шквал сигналов от возмущенных водителей, исчезла в переулке. Через 40 минут те, кто напал на Антона Белова, стояли перед непосредственным начальством в огромном темном кабинете. Мешочек с бриллиантами лежал на столе. В него никто даже не заглянул, будто исполнители привезли не груз миллионной стоимости, а безделушку. «Так вы убрали курьера? Или нет?» Спрашивающий казался спокойным, но Игорь порадовался, что его и начальство разделяет широкий стол. «Я выстрелил в него, как и должен был», — торопливо отчитался он. «Ранил, но перевозчик сумел убежать в подъезд и выбрался на крышу. Мы преследовали его, он попытался перебраться на соседнее здание и свалился». «Уверены, что он разбился?» «Абсолютно. Там 5-й этаж, он упал на асфальт». «Как помидорка», — вдруг подал голос второй исполнитель и даже осмелился хихикнуть. «Вы видели тело своими глазами?» — настойчиво спросил человек за столом. «Конечно», — без тени колебания в голосе соврал Игорь, подумав, что будет лишним уточнять подробности. «Они ведь и в самом деле видели издалека, как беглец забрался на ограждение, пошел по нему, балансируя, внезапно махнул руками и сорвался. В соседнем дворе, куда он упал, поднялся такой визг, что они сочли за лучшее убраться оттуда немедленно». «Разбился он, это точно», — повторил для убедительности сержант. «Наверное, упал из-за раны. Может, уже был мертв, когда падал». «Ну хорошо. Про оружие не забыли?» «Нет, бросили там». Шеф кивнул уже благосклоннее, подвинул к себе мешочек и рассеянно вытряхнул на стол его содержимое. Перебрал толстыми пальцами бриллианты, словно речные камешки, и вдруг рука его замерла над ними. Он поднял глаза на исполнителей, и те подались назад, еще не понимая, что случилось, но предчувствуя неладное. «Где остальное?» — угрожающе проговорил шеф. «Что остальное?» — непонимающе переспросил Игорь. «Ты что, дурак?» — взорвался тот. «Где остальные камни?» Он потыкал пальцем в бриллианты и с такой силой щелкнул по последнему, что тот отлетел на край стола. «Здесь 14, а должно быть 28. Где еще половина? Вы придурки! Где остальная часть?» Сержант побелел. «Это все, что было?» «Точно? Не было больше?» — опасливо подал голос из-за его спины напарник. «Вы курьера обыскали?» «Я вас спрашиваю, вы его обыскали? Не верхнюю одежду обшарили, а всего, включая трусы?» «Всего не успели», — тихо сказал сержант. «Мы вообще думали, что он мертвый, а эта сука как рванет. Идиоты! Мы же не знали, сколько у него с собой. Схватили груз и решили, что больше у него нету». «Решили они». Шеф снова рывком сгреб камни. Их блеск потух под его массивной ладонью. «Где же остальное?» — уже спокойнее спросил он. Исполнители промолчали, понимая, что вопрос адресован не им. «Может, вы додумались их спереть? Или курьер?» Бледные лица его подчиненных выразили протест и ужас. «Шучу, шучу», — фыркнул шеф. «Куда уж вам? Получается, половина камней все еще у него». «А не мог он их кому-то передать?» — робко спросил напарник сержанта. Он работал один. Второго курьера не подключали. Мог, конечно, сбросить половину в какой-нибудь тайник, но с чего? За ним не следили. «Может, следил кто-то кроме нас?» — предположил сержант, пытаясь реабилитироваться. Курьер заметил слежку, избавился от части груза. «А затем мы его встретили». «Может быть». «Может быть. Значит, камни или в тайнике, или у него. Если в тайнике, нам их не найти. Если у него...» Сидящий замолчал. Игорь непроизвольно втянул голову в плечи. «Если половина груза осталась у курьера, то в это самое время бриллианты перекочевывают в руки милицейской бригады, прибывшей по вызову». Шеф явно подумал о том же, потому что качнул лобастой головой и закончил. «А если у него, то уже не у него. Трупу камешки ни к чему. Их быстро менты приберут. А что к ним попало, то с воза упало. Да, дороговато мне обойдется ваше разгильдяйство». Он замолчал, прижав ладонь к столу и покатывая бриллианты вперед-назад. Двое стоящих перед ним в панике ожидали приговора. «Если шеф сейчас решит, что именно они виноваты в пропаже половины груза, то им можно забраться на ту крышу, с которой свалил те курьер, и сигануть за ним следом». «Валентин Петрович, может, нам опергруппу тормознуть, отобрать у них вещдоки?» — от отчаяния предложил напарник Игоря. Предложение было дурацким, и это понимали все, включая его самого. «Конечно, конечно», — кивнул шеф. «А потом они выпили и тормознули опергруппу. Молчи, раз обделался. Обойдемся без твоих идей». Он с отвращением взглянул на помощников. «Вот что. Вы сейчас свободны? Исчезните, и чтобы я ваши рожи не видел в ближайшую неделю». «А как быть со второй частью груза?» — отважился спросить Игорь. «Пускай остается там, где есть. Может быть, это и к лучшему», — загадочно ответил шеф. «Все, аудиенция окончена». И когда двое мужчин торопливо вышли, брезгливо бросил им вслед: «Кретины!»